смотреть ее на своих компьютерах, айфонах, айпэдах и прочих устройствах.
Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер, 22 часа и 10 минут, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI, я Евгения Альбац. Как всегда, в понедельник начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Конечно же, тема сейчас всех политических эфиров – это прошедшее вчера голосование по выборам в Государственную Думу Российской Федерации. Впервые за всю историю партия власти, партия «Единая Россия» набрала меньше 50%, и это, собственно, главный результат. Как вы знаете, преодолели 7% барьер, причем с очень хорошим результатом партии «Справедливая Россия», и депутат от этой партии «Справедливая Россия» Сергей Петров сейчас в студии, он шел по списку Оренбурга. Сергей, здравствуйте, я вас поздравляю.
Спасибо.
Здесь же в студии Игорь Минтусов, известный наш политтехнолог, создатель, основатель и руководитель компании «Никола М». Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
И в студии «Эхо Москвы» Лили Шибанова, исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», чья карта нарушений стала объектом хакерской атаки на протяжении всего дня голосования. Лили, здравствуйте, спасибо, что вы пришли. В этой студии должен был находиться Алексей Навальный. И, собственно, я назвала этот эфир «Интернет-народ против партии власти. Что дальше?» Но Алексей Навальный сегодня был задержан во время акции в Москве. Сейчас он находится то ли в Краснопресненском РУВД, то ли в Мещанском РУВД. Мы сейчас попробуем его вызвонить. Также был задержан шеф-редактор журнала «The New Times» Илья Барабанов, который выполнял свое журналистское задание. Он должен был освещать эту акцию, написать на сайт репортаж с этой акции. Он был задержан, никому удостоверение он даже не успел показать, просто закинули руки-ноги и в автозак. Он находится в другом автобусе. Задержан Илья Яшин, один из лидеров «Солидарности». Вообще народу задержано довольно много. Это, так я понимаю, такая реакция власти на собственный проигрыш. Ребята не умеют держать удар. Хотя, вообще-то, полезно было бы научиться. Уже там вполне все старенькие за 50. Так вот, сейчас я попрошу моих продюсеров попытаться связаться и вывести в эфир Алексея Навального и Илью Барабанова. Что у нас происходит? Ни того, ни другого нету. Это значит, что у того и у другого уже отобраны телефоны. Это значит, что, видимо, они уже их припроводили в одно из РУВД. Их долго катали по городу. Сначала говорили, что везут в Китай-город. Потом говорили, что в Мещанское. Потом говорили, в Краснопресненское. В общем, сейчас будем мы пытаться выяснять. Я попрошу продюсеров постоянно их...
Барабанов
на телефоне. Так, Илья.
Алло.
Илья, добрый день.
Да, добрый вечер.
А вы в эфире «Эхо Москвы». Мы с вами немножко знакомы. Я Евгений Альбац. Здесь в студии прошедший в Государственную Думу по спискам партии «Справедливая Россия» Сергей Петров, политтехнолог Игорь Минтусов и Лилия Шибанова, исполнительный директор Ассоциации «Голос», о которой мы с вами сегодня ночью писали статью. Илья, расскажите, что произошло, где вы сейчас находитесь, что с Алексеем Навальным?
Вы знаете, насколько я знаю, Алексея Навального доставили в УВД Северное Измайлово, а нас вот только что буквально привезли на улицу Литвина Седова, здесь находится Пресненское УВД. Я так подозреваю, видимо, здесь нас и выгрузят, хотя до этого нас привозили в Китай-Городское, и вот оттуда почему-то привезли сюда. Автобус как-то крутит по городу, не очень понятно, чего хотят добиться.
Почему вас задержали?
Сразу после митинга на Чистых прудах Илья Яшин предложил всем присутствующим мирно, без флагов и речевок, пройти по тротуару в сторону метро Лубянка. Однако этот маршрут оказался перекрыт сотрудниками ОМОНа. Люди пошли в направлении Бульварного кольца, там тоже все было перекрыто. И в итоге к Лубянке толпа начала двигаться по переулкам всего, я думаю, что-то порядка 1000 человек шло. В какой-то момент им удалось прорвать оцепление на где-то в районе Неглинной. И вот в какой-то момент толпа человек 100-150 вышла на угол Неглинной театрального проезда, где всех взял в кольцо уже ОМОН и уже всех задержал во главе с Навальным и Ильей Яшиным.
Ну, вас посадили в разные автобусы, да?
Да, нас всех погрузили в разные автобусы. Я знаю, что вот еще задержан журналист Афиши Даниил Туровский, корреспондент Дождя Илья Васюнин, но все мы в разных автобусах. То есть вот в моем автобусе нет ни Навального, ни Яшина, ни других журналистов.
Скажите, вам, Васюнину, другим журналистам, вы предъявили свои журналистские удостоверения?
Знаете, в момент задержания этого вопроса физически было невозможно сделать, потому что моментально как-то взяли в кольцо, очень жестко всех задержали, руками такая в стену, и сразу в автобус. Но я вот сейчас, надеюсь, когда выгрузят, я это удостоверение предъявлю, надеюсь, что отпустят.
Да, я попросила нашего адвоката, защитника журнала Марину Андрееву с вами связаться, чтобы были все необходимые процедурные документы оформлены, потому что это нарушение закона о СМИ, и полиция, которая вас задержала, должна отлично понимать, что они нарушают закон и право журналиста, и обязанность журналиста исполнять свой профессиональный долг при освещении подобного рода манифестаций. Илья, два слова. Как прошла акция на чистых прудах, и насколько было много народу?
Вы знаете, это была самая многочисленная акция из всех, что я помню за последние годы в Москве. На ней было абсолютно точно больше 10 тысяч человек. По моим оценкам, так может быть, и все 15. Был забит весь чистопрудный бульвар. Люди стояли вдоль бульвара. Там вот проходят трамвайные пути. Люди стояли на них. Еще далеко не все могли сразу пройти. Собственно, на место проведения митинга и несколько сотен человек скопилось на пятачке возле метро «Чистые пруды». Поэтому действительно народу было очень много, фантастически много. Видимо, действительно, итоги вчерашнего голосования, особенно то, как их фальсифицировали в Москве, вызвало определенное недовольство, раз люди решили, что хватит терпеть, и вышли на улицы.
А что за народ пришел?
Знаете, пришел самый разный народ, очень много молодежи, студентов, при этом и люди среднего возраста. Пенсионеров в этот раз, кстати, почти не было, или, может быть, я на это не обратил внимания. Подавляющее большинство это была молодежь.
Как вы объясняете, почему власть в этой ситуации действует так жестко?
Ну, я думаю, что власть отлично понимает, что итоги выборов 20 декабря были фиксированы. Все экзит-пулы давали «Единой России» по Москве не более 25-27%, но никак не 40 с лишним, которые в итоге были нарисованы. Очевидно, что люди не могут принять эти надуманные обманные результаты. Будут протестовать, защищать свои голоса, а власть пытается хоть как-то доказать свою легитимность вот такими кривыми, неумелыми методами.
Понятно. Я надеюсь, что нас слышит депутат Государственной Думы от «Справедливой России» по Москве Геннадий Гудков, который вчера фиксировал десятки нарушений фальсификации на разных избирательных участках, и мы с ним связывались и ночью в том числе, и он слышит ваш рассказ, и надеюсь, что Геннадий Гудков сейчас тоже предпринят меры, понимая, что власть совершает большую глупость. Илья, мы вас будем вызванивать еще в конце передачи.
Извини, один вопрос. Илья, а до вас не было желтой майки, да, с надписью «Пресса»? Вот сейчас предъявляют такие.
Ну, вы знаете, сейчас на улице не лето, чтобы ходить в майках.
Ну, майка имеется в виду, накидка, которую используют.
Нет,
не было,
нет,
да?
Нет, таких накидки.
Он не должен ничего иметь. У него ну, есть мое задание главного редактора, Сергей.
Это
мое право. Отправить моего журналиста туда, куда я считаю нужным. Он должен был вечером все это отписать на сайт.
Жень.
Мы, это наша профессиональная обязанность. Если мы перестанем выходить на улицу, то вы, господа депутаты, ни черта знать не будете, потому что вы на улицу не выходите.
Ты не расточай на меня.
Уж позвольте мне. Илья, значит, мы вам позвоним в конце эфира. Теперь у меня вопрос к вам. Вот вы слышали рассказ Ильи Барабанова о том, что акция, между прочим, на чистых прудах была разрешена. Это был разрешенный митинг. Почему люди вышли на улицу, тоже совершенно очевидно. Все мы вчера, даже мы, у кого были обрушены сайты, как сайт был обрушен «Эхо Москвы», «Нью Таймс», ассоциации «Голос», карта нарушений смели. Значит, мы получали огромное число сообщений, видеороликов, писем из всех возможных городов страны. От Благовещенска до Владикавказа, от Екатеринбурга до Питера, Москвы, Твери и так далее, о массовых нарушениях. Вот с вашей точки зрения, что произошло, почему «Единая Россия» не добрала 50%, и зачем они устраивают то, что они сейчас устраивают с задержанием таких известных людей, как Алексей Навальный, чья, очевидно, стратегия победила? Лилия Шубанова.
Я бы сказала, что они действуют в своих рамках, обычных своих действий. Ничего, по-моему, для них не изменилось. Вот задержание разрешенного митинга – это тоже провокация, которая используется системно. То есть людей выдавливают в одну улицу, закрывая все проходы так, чтобы после митинга люди не могли растекаться, и искусственно создают как бы неразрешенное шествие. А поскольку это уже неразрешенное шествие, то тут уже можно брать и, в общем-то, приписывает человеку, что он участвовал в уже неразрешенной акции. Но это же использовалось уже неоднократно, поэтому ничего нового вот в этом абсолютно не было. Абсолютно ничего нового не было в нарушениях на выборах. Вот, знаете, меня всегда очень огорчала позиция как раз политических партий на региональных выборах, потому что мы писали такими массовыми отчетами о том, что происходит на региональных выборах. Они из выборов в выборах становились все время грязнее. Все технологии были, абсолютно. Ну да, естественно, что в 15 регионах это не 83, конечно, количество просто меньше, а все технологии используются абсолютно.
Но вам кажется, вот Геннадий Гудков говорил в эфире «Эхо Москвы», что таких грязных выборов, как то, что он наблюдал в Москве, он не видел никогда. По сообщениям, ваши 3000 корреспондентов-наблюдателей находятся в более чем 40 регионах страны. Ну, понятно, многим блокировали, как в Барнауле, доступ на избирательную участок. И тем не менее, по вашим данным, действительно это была такая грязная кампания?
Эта кампания, я еще раз повторяю, не отличалась практически вот по технологиям от того, что мы видели в марте, от того, что мы видели в октябре. Вот последние выборы, они очень похожи. Я бы сказала, более нагло действовал административный ресурс в каком плане? Вот это агитация, да, агитация высших чиновников. Вот они, конечно, распоясались абсолютно. Вот такого действительно.
Но это
не
до
было.
Выборов.
Это было, да, то, что было до выборов. То, что касалось вот этих манипуляций на выборах, я еще раз повторяю, это все технологии отработаны. И Москва ничем не отличалась от буквально того, что мы видели в Москве Лужковской, да, вот выборы Мосгордумы. Я бы даже сказала, что похоже. Сейчас даже чуть-чуть поприличнее было в Москве. Вот у меня бы сложилось ощущение, что сейчас было немножечко поприличнее, чем это было вот в Лужковский период.
Спасибо. Да. Спасибо вам большое. Мы еще вернемся к этому разговору. Сергей Петров, что было у вас в Оренбурге?
В Оренбурге намного было приличнее. Там просто прям был какой-то рай в этом смысле. Ну, какие-то отмечались мелкие происшествия. Там сидит какой-то сотрудник администрации или еще что-нибудь. Это, в принципе, небольшие, или вот не допускали членов «Голоса» с их удостоверениями. Нам пришлось им помогать там, чтобы их пропустили. Но по Москве, я думаю, это точная копия выборов в Мосгордуму, которые проводились тогда еще при Лужкове, которые были вот по максимально наглому варианту сфальсифицированы на уровне там, префектуры ниже. И я думаю, раз не были никто не был наказан, то есть не было никаких, в общем-то, серьезных последствий. Естественно, сейчас даже, возможно, при более мягком сигнале, таком невнятном со стороны мэра Собянина, ну, понятно, местные вот эти замешанные на коррупции все эти структуры провели примерно тот же эксперимент. Если сейчас их не наказать, это будет просто нормой.
Вы собираетесь подавать в суд? Ведь что происходило в прежние выборы? Что много было разговоров, партии, которые проходили в Государственную Думу, говорили, да, мы будем судиться. И, в общем, честно сказать, никто, кроме коммунистов, особенно не заморачивался этим.
Вот смотри, вот мы подаем в суд, да, безусловно, огромную там проводим работу. Суд квалифицирует сам же Единороссовский суд, будем считать. Все-таки у нас разделение властей сейчас под очень большим сомнением. И, естественно, они вот так смотрят, как мы сейчас вот с тобой тут сцепились. А он в майке был или нет? А положено? Нет. А вот Лилия говорит, они их выдавили, а тут вроде Яшин их призвал. Вот судья будет слышать одну сторону, а мы будем совершенно слушать другую сторону. Понятно, что вот в обстановке отсутствия вот нормального такого судейства, корректного, не... в чью бы, не в чью-нибудь сторону склоненного. Да, вот это будет там проследно то в нашу, то в их сторону. Ну, в основном это будет в сторону, естественно, тех нарушений безобразных. Я потому что примерно 15% минимум там добавили они вот с 30 до 46, это все, видимо...
Это вы вот имеете в виду в Москве?
Московские, да, я говорю, наиболее грязные. Потому что по регионам ситуация, исключая Кавказ, конечно.
Игорь Мельцов, а по вашим оценкам, сколько, каков масштаб фальсификации в ходе этой парламентских, этого голосования вчерашнего?
Ну, количество оценку дать очень сложно вечер в понедельник, 5-го.
Александр Клинев, например, и Дмитрий Орешкин в интервью журнала «The New Times» сказали, что примерно 15, от 10 до 15%.
Ну, я делаю более консервативную оценку, наверное, ближе к 10%, чем к 15%. И здесь я согласен вот с коллегой из ассоциации «Голос», что никаких качественно новых нарушений, которые бы не использовала исполнительная власть, на этих выборах замечено не было.
То есть у «Единой России» даже не 49 там и 5, а где-то порядка там 39%.
Ну, может быть, даже около 40. Я хочу напомнить...
Ну да. Даже около 40.
Может быть, что-то говорит.
Может быть,
я
да.
хочу напомнить уважаемым радиослушателям, что на выборах в Мосгордуму, которых сейчас вспоминали, которые были осенью 2009 года, там, по данным закрытым экзитполов «Единой России», которую она проводила, «Единая Россия» набирала там 45-48% голосов, в большинстве, по крайней мере, районов. Официальный результат был 65%. То есть близко к 20% была фальсификация. И в чем отличие выборов тогда от выборов сейчас? Отличие отчасти только в том, что даже если уровень фальсификации был меньше, я считаю, что, возможно, был меньше, и не потому, что власти хотели их делать меньше, а потому, что, не поверите, общественность просыпается. Осенью 2009 года, когда три партии, это же тоже, здесь нужно отдать должное нашей оппозиции, когда они в знак протеста покинули Государственную Думу, в знак протеста против фальсификации выборов в Мосгордуму, их поддержало, на митинг вышло в Госдуме аж 300 человек.
150, или, по-моему, в этот
150
вечер,
человек. Сейчас, если вот я правильно понимаю, вы меня поправите, где-то порядка 5000 присутствовало сегодня на чистых прудах. Вот как-то есть разница между 150 человеками и 5000. Поэтому я считаю, что изменилось несколько все-таки общественное сознание. Люди как-то действительно стали напрягаться, и им не стало нравиться, что их считают, ну, не хочу это вульгарное слово использовать, там, быдло, но вот как-то вот...
За скот, давайте аккуратненько.
Стали, да, как-то вот людям стало обидно, просто они стали более чутко, жестко реагировать на вот эти нарушения. В этом отличие. Скорее, в реакции людей, а не в том, что власти стали еще более там вести себя неадекватно.
Спасибо. Лилия Шибанова, вот давайте все-таки вернемся к вопросу, который меня интересует больше всего. Почему, несмотря на колоссальный административный ресурс, несмотря на то, что «Единая Россия» имела в разы больше телеэфира, чем «Справедливая Россия» или то же самое «Яблоко», да? А я не говорю о том же упоминании в прессе и так далее. Ну, просто несравнимые, абсолютно несравнимые условия. И тем не менее она не набрала 50%. Власть побоялась нарисовать больше 50%? Или же идет такая протестная волна, которая им это не позволяет сделать?
Ну, мы просто считали по Москве, да, для того, чтобы было сделать 65 заданных процентов, это заданные цифры, которые шли, мы посчитали, что надо было делать вброс около 450 бюллетеней в среднем. Ну, это нереально.
В среднем на участке?
В среднем на участке.
А по Москве это значит сколько?
Я говорю, на среднем на участок вот мы брали. Ну,
а в Москве сколько участков?
Там? 3260. 3260. Вот, ну, ну, нельзя столько сделать, понимаете, нельзя. Вот, поэтому они сделали то, что могли. Просто реально, то, что могли. То есть я ей говорю, что, ну, вот эти вот, вот есть предел, да, вот, фальсификации есть предел. Хотя, конечно, технология развивается. Вот голосование по почте в Санкт-Петербурге, ну, просто замечательная технология. Вот, «Голосуй не хочу» называется, да, или привоз там людей из другого региона с открепительным удостоверением в массовом количестве.
Что-то такое еще... 2 миллиона было открепительных,
вот,
да?
И еще по голосованию там в автобусах круизные, да. Ну, то есть технологии растут, конечно, безусловно, способы изыскиваются, но при всем при этом все-таки я считаю,
то
что ограничения есть.
Жизнь, отданная народу, думаю, без остатка.
Да, я думаю, да.
Мы, к сожалению, сейчас должны уйти на пару минут из эфира, на новости, и потом оставайтесь с нами, мы будем снова говорить о прошедшем голосовании 4 декабря.
Полный альбац. Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI. Я Евгения Альбац. Сейчас 22 часа 34 минуты. Вот только что я получила сообщение по Твиттеру о том, что Алексей Навальный находится в УВД Северное Измайлово, а Илья Барабанов находится в Краснопресненском УВД. Развезли по разным автобусам. Мы будем пытаться с ними дальше связаться. Алексей Навальный должен был быть участником этой программы. И, собственно, я называла ее «Интернет-народ против партии власти». Но, к сожалению, он сейчас сидит. Как вот тут написал в Твиттере Илья Барабанов, он получил смс-ку от Евгения Ройзмана, который написал, что в России каждый приличный человек должен немножко посидеть. Хорошая судьба у нас в России. Вот. Возвращаясь к студиях Москвы и к нашему разговору. Вот с вашей точки зрения, с одной стороны, то, что вы говорили, Лиля, что есть усталость от этого кремлевского проекта, от этой партии, от, вероятно, от лидеров, которые ее возглавляют. С моей точки зрения, это в большой части еще и протест, референдум, если хотите, против того, что произошло 24 сентября. Это фи, которое было сказано прежде всего Владимиру Путину. Вот интересно, я еще не видела полную демографию, но то, что мне удалось познакомиться ночью, что против партии власти голосовало очень много молодежи. Собственно, мне кажется, что мы впервые с вами наблюдаем новое для нас явление, когда молодежь вышла из виртуальной реальности, молодежь, которая подняла эту протестную волну в интернете, она вышла из этой виртуальной реальности и пришла в эту реальную реальность. Mm-hmm. Я очень много видела на избирательных участках молодых людей, которые работали наблюдателями. Сергей, по вашим оценкам, насколько вот, это...
Смотрите, как интересно. Мои наблюдения, да, молодежь сейчас начинает становиться движущей силой вот этих изменений и вот этих требований честной игры. Но я бы добавил, московская и питерская молодежь. В том же Оренбурге молодые девушки... В основном девушки, которые голосовали за «Единую Россию», как вот если брать молодежную аудиторию и наши опросы. Ну а что, вот я сейчас хорошо живу, вот сейчас мне хорошо, почему я должна что-то менять? С такой идеологией провинциальная молодежь еще не дотягивает до вот этих московских требований честной игры. И вот эта молодежь столичная, она активно сейчас выступает, добровольцами идут и в «Голос», и в другие организации, они сейчас там на... как тут Минтусов занизил на 5-тысячном, где говорят 10-15 тысяч другие. Митинги – это в основном молодежь, притом в ледяной там дождь, стоят и пошли на это. Это говорит о том, что движение уже пошло. Я раньше удивлялся, почему в наших университетах нет никаких вот этих движений, то, что есть везде на Западе, а у нас где-то выходят то пенсионеры, то кто-то. Вот сейчас это наблюдается, но в столицах.
Спасибо. Игорь Минтусов, с вашей точки зрения, в какой... Вы вообще интернетом пользуетесь?
Да.
Нет, ну просто Путин не очень понимает, что это такое. Он же говорит, что там сплошная помойка.
Я приложу к тем 40% граждан России, хочу вам сказать, которые пользуются интернетом.
Да, 51 миллион потребителей интернета.
40% да, граждан, да. Из взрослых.
Вы смотрите, какая любопытная вещь. В тех регионах, где уровень доступа к интернету ограничен, или он небольшой, как, например, на Кавказе, там 0,02%, да? При этом там в Москве больше 64%. Вот там, где он ограничен, там массово голосуют за партию власти. Ну, про Чечню мы не говорим, это, так сказать, особый регион России, но не только, можно посмотреть там. А насколько все-таки вам кажется, что интернет стал фактором российской политики?
Он становится фактором российской политики. Я провел бы здесь такую, может быть, аналогию очень грубую, конечно, если говорить о выборах в Соединенных Штатах Америки не 2008 года, а 2004 года, когда один из кандидатов на пост президента, такой Дин от демократов, на первых праймерис, он просто выиграл у всех лидеров, и все очень удивились, и он был один из первых, кто ввел кампанию в интернете, собрал огромное количество денег. Это был 2004 год, потом, правда, у него не хватило там силёнок и так далее. И это была у них такая предтеча определенная кампании Обамы, которая через 4 года произошла. Поэтому, я думаю, у нас похожая ситуация. Интернет стал играть большую существенную роль, но реально, я думаю, через 5 лет это будет совершенно другое.
Совершенно с вами не согласна. Вот посмотрите, как любопытно. Вот мои корреспонденты, корреспонденты журнала, были в разных городах России, значит, в ходе этой избирательной кампании. И для меня было очень любопытно узнать, что вот этот слоган, который был запущен Алексеем Навальным, «Голосуй за любую партию, которая готова проходить, которая способна пройти Государственную Думу, преодолеть 7% барьер, дабы снизить, порушить монополию Единой России», вот это лозунг его знаменитый против партии жуликов и воров, его взяли на вооружение и вполне конвенциональные партии. Например, в Твери коммунисты использовали этот лозунг на своих митингах. В Екатеринбурге, кстати, вы говорите, это еще молодежь, это фактор московской и питерской полиции. Ничего подобного. В Екатеринбурге молодежь – фактор политики. В Твери протест.
Как?
Протест, прежде всего. Дело не в этом. Вопрос, ведь, небольших чисел. Вопрос того, что появляются лидеры, которые не боятся выйти на улицу, в том числе не боятся сесть за свои убеждения. Я ведь среди вашего поколения немного знаю людей, которые на это способны. А вот эти молодые ребята, они на это готовы. Так что, понимаете, и вот этот, с моей точки, мне кажется, вот, что вот этот слоган Алексея Навального, эта стратегия, которая была им предложена, она победила и нах-нах. Мы видим, что опять там 1,5% собрали они, не говоря уже о бойкоте, да. Людям была предложена реальная альтернатива, да. Да, это протестное голосование, тем не менее, это стратегия. Вот что вы скажете по этому поводу?
Несколько соображений. Начну с конца. Реальная альтернатива не была предложена. Реальная альтернатива, и именно поэтому, я думаю, никаких массовых больших действий, беспорядков в связи даже с массовыми фальсификациями выборов сейчас в России не будет. Почему? Реальная альтернатива – это когда есть другая политическая партия, либо политическая сила, которая вот-вот наступает на пятки действующей партии, правящей партии, и правящая партия, проигрывая выборы, фальсифицируя их, соответственно, вызывает очень такую большую реакцию населения, как это было в Грузии, Саакашвили, как это было в Украине и так далее. А в России, при всем моем уважении к справедливой России, которая присутствует здесь, при всем моем объективном уважении к коммунистам и так далее, такой сейчас реальной альтернативной силы нет. Как бы мы ни вертели, ни крутили, Единая Россия выиграла выборы. И неважно, 50% либо 40%, она их выиграла. И в этом смысле слова альтернатива как оппозиции такой единой, ее нет. И поэтому люди относительно вяло протестуют против этого. Ну, хорошо, Единая Россия набрала не 49%, а 39%. Но она же все равно выиграла, ничего от этого не изменится. Это моя первая реакция. Второе, по поводу интернета. Вот вы привели пример безусловного, самого лучшего лозунга, который войдет в историю выборной кампании 2011 года. Там голосуют против партии воров и жуликов.
Партии жуликов и воров. Кифаров.
Партия Жюль Кифаров, да. Это очень здорово. Я приведу другой пример. Один из наиболее креативных роликов, с моей точки зрения, который во время этой кампании был сделан, который сделала, значит, группа из Екатеринбурга, которая называется «Наш дурдом голосует за Путина». Угу. Очень интересный и яркий, сильный ролик. И до последнего времени я проводил регулярно опросы в молодежных аудиториях, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы, и там 5%, 10% интернет-аудитории, например, посмотрели этот ролик. Хотя, казалось бы, может быть, я преувеличиваю креативность этого ролика, но, тем не менее, политизация молодежи, конечно же, происходит, и здесь я готов это подтвердить. Качественно другое количество молодежи приняло участие в этих выборах, и многих людей было видно и там в штабе «Яблоко», и в других партиях. Это очень здорово. Но пока еще это все-таки количество не пришло в качестве, в критическую массу.
А, кстати, кто делал ролики для КПРФ? Потрясающие совершенно ролики. Мы дружно редакции смотрели. Не знаете, кто это делал? Просто хорошо были сделаны ролики.
Что с ними случилось?
Да, вот это поразительно.
У меня нет информации. Я приятно удивлен был, что «Справедливая Россия» сделала неплохие ролики и уж совсем
да,
не хуже,
не пустили,
чем КПРФ.
Лучшие ролики не пустили на телевидение.
Я не знаю. Самый, может быть, лучший ролик это с этой вот этой старушкой-пенсионеркой, которая мужу говорит о том, что, соответственно, кончилось молоко, а не говорит о том, что ей не хватило денег купить молоко, потому что повысили цены. Это очень эмоциональный ролик. Вот он как раз скорее войдет в такую в историю рекламных кампаний. Поэтому я согласен, что по сравнению с тем, что было 4 года назад, на качественно новом уровне стали делаться ролики. И ЛДПР в том числе. Вы помните? Хватит это терпеть. Они, другое дело, были жесткие, очень жесткие, поэтому части людей, электората такого умеренного, это не очень понравилось, но с точки зрения воздействия тоже имело большой эффект.
Угу. Лена Шпановна, что вы скажете, вот по вашим наблюдениям, насколько молодежь становится фактором российской политики и интернет-народ становится фактором российской политики?
Ну, я не устаю повторять. 2 года. Вот с моей точки зрения, 2 года, как происходит абсолютно, как бы перевернулось сознание интернет-сообщества к выборам. Вот точно 2 года назад их бы не интересовало никакое картонарушение, уж точно голосовские всякие там отчеты. И вот тот перепост, который идет сейчас, вот что бы у нас ни появилось, именно вот у ведущих блогеров моментально растекается по сети, это совершенно новая как бы картинка. А вот я бы вернулась все-таки к результатам этих выборов. Вот с моей точки зрения эти результаты очень важны, правда. Когда партия набирает 6-7% и висит на грани вот-вот-вот, в следующие выборы каждый идет и каждый думает. Да, она посимпатичнее, но я могу потерять голоса, я не буду за нее голосовать. Когда партия переваливает за вот этот процент 13%, Это стабильность для партии, и это уже возможность как бы бороться. И вообще, когда у людей появляется новая картинка, у этих, да, 49, но у этих же все-таки 23, и им еще немножко дотянуться, и этим немножко дотянуться. И вот здесь ситуация меняется. Не надо думать от того, что победа в 40% – это победа. Победа – это тогда, когда разрыв все-таки дает возможность на следующем витке добирать результат.
Илья, а как вы считаете, вот то, что так сильно прибавили коммунисты, очень много прибавила «Справедливая Россия», это насколько это протестное голосование вот оказалось записано у этих партий?
Абсолютно протестное голосование, бесспорно, с моей точки зрения. И вот действительно тот лозунг, который Навальный выдвинул, «Справедливая Россия» очень хорошо отыграла в своей кампании. Абсолютно беззубые.
И коммунисты использовали?
Коммунисты, да. Ну, коммунисты как-то всегда более такая агрессивная кампания. Абсолютно беззубая кампания самой «Единой России». Ее же не было кампании. Было массовое количество вот этих вот растяжек, сумасшедшее количество дорогостоящих баннеров. Кампании не было. не было. Да, компании же не было абсолютно. Не было идеи компании, не было вообще ничего предложено. Все, что они говорили, дороги – это мы, садики – это мы, там еще что, все это мы. И этим они раздражали так, что уже дальше это было некогда. Ну, по-моему, у коммунистов, кстати, хорошие политтехнологии, это правда. У них пошли в последнее время хорошие сильные компании, ну, за исключением того, что они реанимировали портреты Сталина и завесили ими все, что можно в своих офисах.
Да-да-да, в Ульяновске вот. Там.
Ну, это везде. Это, кстати, везде, новое да. абсолютно. Вот здесь, конечно, вопрос всегда был, а вы что, не хотите молодежь в свои ряды, вы ее специально выбрасываете? Вот. Ну, здесь разные как бы ситуации, у каждой партии свои проблемы, я бы так сказала. Но вот ситуация с этими выборами, слава богу, показала, что хотя бы шевеление конкурентности политической даже на этом слабом политическом поле появилось. И с моей точки зрения это хороший сигнал, потому что ну, нельзя жить в стране, где мертвая политика. Все-таки очень хочется, чтобы эта политика предлагала конкурентные
решения. Что происходит сейчас с вашим голосом, с картой нарушений?
Лежит. Карта нарушений лежит, сайт лежит.
У вас был изъят ноутбук.
Ну,
потому что у вас там вроде
какая-то
программа, которая представляет угрозу безопасности России.
Ну, безусловно, они так не думали. Почему? Потому что я потребовала, угу. чтобы был записан диск, зеркальный с этого компьютера, чтобы они его подписали. Что вот я им не отдавала компьютер, пока они не записали два диска одинаковых, и не приехал мой айтишник, и мы расписались на этих обоих дисках, запечатав их, что вот давайте в суд представим то, что там реально было на этом компьютере. У меня больше всего страх, что они там такого накачают, что там и экстремизм, и все, что хотите, будет. Вот. Но дело в том, что они не заверили эти диски. Они отказались заверять эти диски. Так вот, извините, если уж они там волновались по поводу программы, так уж давайте как бы...
А после этого, Женя, ты говоришь, вы в суд принесли там все нарушения?
Угу.
Ну, любой таможник выполнит любой преступный приказ, стоящего за ним...
Так для этого вы и существуете, депутаты. Мы поэтому за вас и голосуем,
этого, да.
чтобы вот вы могли бы сейчас заняться, например, вызволением лэптопа...
Принять закон о выполнении всех предыдущих.
Лилия Шивановна, почему? Вы можете послать за депутатский запрос.
Ну, запрос
надо отдать должное, что вот Жириновский, когда он хочет что-то добиться, он, между прочим, добивается. У него голосом берет, запросами берет и так далее. Но вы думаете, что все-таки вас будут добивать, судя по той кампании, которая была развязана?
Я очень боюсь, что агрессивность вот, президентской кампании будет больше, потому что результаты для них неожиданные. Вот самое главное, что для них они неожиданные. Хотя все, казалось бы, вокруг понимали, что «Единая Россия» не набирает свой процент. Вот этот безумный как бы посылы по 65 выше, это было просто безумие. Я думаю, что они верили в эти проценты, они реально в них верили.
Вот вы тоже так считаете, Игорь Мельцев, что власть реально верила, что они могут набрать то, что Сурков там приказывал по региону набирать 65%?
Нет, я так не считаю. И более того, тот факт, что «Единая Россия» болтается на цифре 49 и не может перешагнуть 50, для меня это косвенным образом свидетельствует о том, что фальсификация все-таки имеет определенные границы, и нельзя фальсифицировать все с точностью наоборот. Конечно же, власти, экспертная оценка, нельзя фальсифицировать больше, чем 20% голосов, потому что нельзя, это просто невозможно. Обычно уровень фальсификации составляет там 10%, там плюс-минус, иногда может быть 15%. И в данном случае власти, они не смогли сделать больше того, что они...
Извините, то есть чеченские результаты 98% это реальные, только на 20% отличается от и всех там кавказских.
В славной области Ярославской, где руководство, которое мне известно, оно достаточно такое честное и старается не влезать под счёт голосов, вот они набрали 39%. Это вот такой ответ на Чечню. Есть Чечня, есть Ярославская область. Вот там реальный результат 29%.
Ну, 10%.
Не могу промолчать. Выборы Матвиенко ничем не отличались от Ингушетии. Да, это был Санкт-Петербург. Выборы в Санкт-Петербурге в Автово, я бы сказала, системно похожи на выборы Матвиенко. Нет, коллеги, у нас достаточно примеров для того, чтобы говорить, что фальсифицировать можно качественно и много.
Тогда почему они не дали «Единой России» больше 50%? Ну, они же понимают, что это психологически для оппозиции это очень важный результат. Что плевать, какое там будет количество мандатов. Мы все знаем про нашу Государственную Думу. Но все-таки психологически это важно. Мало того, что не взяли конституционное большинство, но они еще набрали меньше 50%.
Ну, я думаю, что это провал как бы в технологии самой кампании, прежде всего. Это провал в том, что надо было сразу понимать, что партия подошла к той грани, когда она уже не симпатична. Да? Вот просто так. Да? И здесь надо было... Ну, вот технологически не сработали. Вот Минтуса не пригласили.
Спасибо, Игорь Минтус.
У меня здесь другая интерпретация, что если у партии власти сейчас была бы возможность поднять планку свыше 50, и факт, что они это не сделали, они очень правильно сделали. Потому что они оставили надежду определенной части общества, что вот не все так беззастенчиво можно фальсифицировать. И здесь я другой вижу в этом сигнал, что есть определенные нормы приличия чего-то еще, просто вот нельзя.
Спасибо, Игорь. Поскольку у нас мало остается времени, в какой степени результаты этой парламентской кампании повлияют на то действие, которое мы будем наблюдать в марте, то, что они называют выборы президента Российской Федерации?
Если честно, то мне очень интересно это увидеть. Влияние может быть самое разное. Но совсем мне не хочется через радиостанцию «Эхо Москвы» давать совет лидеру президентской гонки.
Секундочку, а он больше ничего не слушает, кроме «Эхо Москвы»? Вы имеете в виду премьера, что ли? Он
да.
же ничего больше не слушает,
тут
кроме «Эхо Москвы»?
Не хочется
а
давать совет.
Так вот с Сурковым давать... и так может поговорить.
Нет, как раз мне ему не хочется давать советы, но здесь могут быть совершенно разные стратегии у этой компании. Вопрос... Ну, на самом деле, две очень простых стратегии. Первая стратегия, что хочется, какое будет принято уж решение, получить уверенную, нелегитимную победу, либо тяжелую, может быть, и даже неуверенную победу, обливаясь там потом, чем-то еще, чем-то еще.
Скажите, Игорь, а с кем он будет бороться? Тихо сам с собой?
Тоже второй вопрос. У нас еще нет списков зарегистрированных кандидатов. Пока рано еще об этом говорить. Уж коли вы меня вытягиваете на разговор о нашем глубоко уважаемом премьер-министре, то он достаточно прагматичный человек. И он в этом смысле слова не принимает решение под действием эмоций. Для него важно достигнуть результата определенного. Поэтому здесь могут быть разные такие стратегии.
А что вы думаете?
Самое слабое звено – это отношение именно со своим народом. И вот здесь будет попытка сейчас устроить второй тур. Безусловно, будет мобилизация. Голос будет работать?
Очень надеемся.
Очень надеемся, если вернут компьютер. Но в целом мобилизация, видимо, произойдет, потому что вот очень многие чувствуют себя оскорбленными вот этими игрушками, особенно активная часть, и она еще сейчас, не остыв, она будет мобилизовываться на создание второго тура. Не знаю, как это произойдет, кто как будет действовать. Кто-то будет призывать там все порвать. Слава богу, кстати, действительно, это не 1.5%, если с этими... Это примерно 3.5%. Если бы их всех еще запустить сейчас вот по Навальной технологии, по Навальному, то есть отдать кому угодно, то действительно они лишились бы контрольного пакета. Поэтому я очень сожалею, что наши коллеги, кто пропагандировал нах-нах, это сделали. Это было не так.
А скажите, Сергей, прошло вчера сообщение, что вроде бы фракция «Справедливая Россия» собирается заключить пакт соглашение с «Единой Россией» в Государственной Думе. Насколько это правда?
Да нет, конечно. Это там было сообщение, что по каким-то вопросам, возможно, мы можем блокироваться то с одной, то с другой. Посреди этой риторики выхватывается кому что не лень. Я полагаю, все меньше шансов о какой-либо вообще говорить кооперации. Но есть же предложение мыть руки перед едой. Возможно, поэтому мы сойдемся.
А, то есть вы хотите сказать, что с «Единой России» нельзя блокироваться, потому что они не моют руки.
Есть какие-то. Есть какие-то. Понимаете, по вопросам предвыборным, скорее всего, невозможно. Я не отвечаю за всю партию, это надо спрашивать лидеров.
Я хочу сейчас попросить продюсеров еще раз попытаться вызвонить Навального и еще раз попытаться вызвонить Барабанова, чтобы нам все-таки знать, что происходит с задержанными. Лилия Шибанова, как вы думаете, а вот я не спрашиваю конкретно фамилию, но какой человек мог бы составить Путину альтернативу? Или он безальтернативен?
Ну, во-первых, нужны молодые лица. Ну, как мне нравится вот это лицо. Вот
да-да-да, это замечательный. Да? Его сняли с выборов из Екатеринбурга.
Это, да. Я бы хотела сказать, что сейчас действительно нужны молодые лица. Ну, просто невозможно столько лет держать на экранах одни и те же.
Если Алексей Навальный выдвинется на выборах, он способен побить Путина?
Нет, потому что реально известность пока 1%. Как невероятна его популярность в блогах, а тем не менее вообще популярность нет. Вот, но с моей точки зрения выход какой-то команды, выход команды молодых и хорошая поддержка тех лиц, которые пока симпатичны в политике, сзади, чтобы они помогали вести кампанию, как фоновую кампанию. Мне кажется, можно было бы сделать очень хорошую кампанию для молодых.
Что скажете? У нас совсем мало времени. Сейчас я слышу о том,
что
сейчас
мы...
Илья!
Алло, да.
Алло, Илюш, какая ситуация?
Вы знаете, нас только буквально минут 5 назад привезли всех в Пресненское отделение. В тот момент, когда автобус туда подъехал, по милицейским рациям начали меня искать. И когда нашли, то переписали личные данные, принесли извинения и отпустили.
Ну замечательно. Мне очень приятно слышать, что российская полиция исполняет законы и знает, что журналисты исполняют свои обязанности. Спасибо вам большое, Ильюш, созвонимся после эфира.
Нет, это недостаточно. Надо тех, кто задерживал, выяснять, почему такие, что он там, бил их веслом, что ли, что нельзя было спросить, вы кто, и получить какое-то объяснение.
Илья, вас били веслом? Нет?
Он уже отключился.
А, уже отключился.
Да.
Хорошо, у нас осталось буквально 30 секунд. Что скажете? Есть ли альтернатива Путину? Возможно ли альтернатива Путину?
Это если вы под альтернативой понимаете политика, который может выиграть президентские выборы, то здесь надо еще говорить про очень большое количество факторов. И я бы сказал так аккуратно. Маловероятно. Альтернатива есть, но она маловероятна.
Сергей Петров.
Ну, мы выдвинули, по-моему, Сергей Миронов уже дал согласие, насколько я знаю. Поэтому для меня партийная дисциплина действует.
Понятно. Ну что ж, спасибо вам большое. В эфире «Эхо Москвы» была Лилия Шибанова, исполнительный директор Ассоциации в защиту прав потребителей «Голос», депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Сергей Петров и основатель компании «Никола М» Игорь Минтусов. Всем спасибо. Услышимся через неделю.
Полный альбац.